Глава 16.
«О, проклятый, проклятый мой Создатель! Зачем я остался жить? Зачем тут же не погасил искру жизни, так необдуманно зажженную тобой? Не знаю, но тогда я еще не впал в отчаяние. Мной овладели ярость и жажда мести. Я с радостью уничтожил бы хижину вместе с ее обитателями и насладился бы их стонами и страданиями».
Когда наступила ночь, я вышел из своего убежища и побрел по лесу. Здесь, не опасаясь быть услышанным, я выразил свою муку ужасными криками. Подобно дикому зверю, порвавшему путы, я сокрушал все, что мне попадалось, и метался по лесу с быстротой оленя. О, какую страшную ночь я пережил! Холодные звезды смотрели на меня с насмешкой. Обнаженные деревья качали надо мною ветвями. По временам тишина нарушалась мелодичным пением птиц. Все, кроме меня, вкушали покой и радость. И только я, подобно сатане, носил в себе ад, не видя нигде сочувствия. Я жаждал вырывать с корнем деревья и сеять вокруг себя разрушение, а потом любоваться делом своих рук. Но подобное исступление не могло длиться долго. Буйство утомило меня, и я в бессильном отчаянии опустился на влажную траву. Среди бесчисленных жителей земли не нашлось ни одного, кто пожалел бы меня и помог мне. Так что же, мне щадить моих врагов? Нет! С той минуты я объявил вечную войну всему человеческому роду, и прежде всего тому, кто создал меня, и обрек на нестерпимые муки. Взошло солнце. Я услышал людские голоса и понял, что при свете дня не смогу вернуться в свое убежище. Поэтому я спрятался в густом кустарнике, решив посвятить ближайшие часы раздумьям над своим положением. Солнечное тепло и чистый воздух несколько умиротворили меня. Вспомнив, что произошло в хижине, я заключил, что слишком поторопился с окончательным выводом. Я, несомненно, поступил неосторожно. Мои речи явно расположили старика в мою пользу. Но какой же я был дурак, что тут же показался на глаза его детям. Мне надо было прежде приучить к себе старого Делеси, а перед остальными членами семьи появиться позже, когда они были бы к этому подготовлены. Однако эти ошибки не казались мне непоправимыми. После долгих размышлений я решил вернуться в хижину, снова обратиться к старику и склонить его на свою сторону. Эти мысли меня успокоили, и к полудню я крепко уснул. Но жар в моей крови еще не остыл, и мои сновидения не могли быть мирными. Страшная сцена, происшедшая накануне, вновь и вновь разыгрывалась передо мной. Женщины убегали, а разъяренный Феликс отрывал меня от колен своего отца. Я проснулся в изнеможении, видя, что уже стемнело, я вылез из кустов и отправился добывать пищу. Утолив голод, я вышел на знакомую тропинку и направился к хижине. Там царила тишина. Я прокрался в свой сарай и стал дожидаться часа, когда семья обычно пробуждалась. Этот час прошел. Солнце поднялось совсем высоко, а обитатели хижины не показывались. Я дрожал, опасаясь какого-нибудь ужасного несчастья. Внук! Внутри хижины было темно, и не слышалось ни звука. Я не могу описать, как мучительно была эта неизвестность. Вот прошли мимо два крестьянина. Замедлив шаг возле хижины, они завели разговор, сопровождая его оживленной жестикуляцией. Но я не понимал их, ибо они говорили на языке своей страны. А это не был язык моих покровителей. Вскоре, однако, подошел Феликс, а с ним еще один человек. Это меня удивило, ибо я не видел, чтобы он утром выходил из дому, и я с волнением ждал, надеясь из его речей понять, что происходит. «Ты, значит, хочешь, — говорил Феликсу его спутник, — уплатить за 3 месяца аренды, да еще оставить в огороде несобранный урожай? Я не хочу пользоваться чужой бедой. Давай лучше подождем несколько дней. Может, ты передумаешь?» «Бесполезно», — — ответил Феликс. «Мы не сможем здесь оставаться. Мой отец опасно занемог после пережитых ужасов. Моя жена и моя сестра никогда от них не оправятся. Нет, не уговаривайте меня. Вот вам ваш дом. А мне бы только скорее бежать отсюда».
Говоря это, Феликс весь дрожал. Вместе со своим спутником он на несколько минут вошел в дом, а затем удалился. С тех пор я больше не видел никого из семьи Делесси.
Остаток дня я провел в своем сарае, погруженный в тупое отчаяние. Мои покровители уехали и порвали единственную связь, соединявшую меня с миром. Тут моя душа впервые наполнилась ненавистью и жаждой мести. Я не пытался их побороть. Я отдался в их власть. И все мои помыслы обратились на разрушение и смерть. При воспоминании о моих друзьях, о ласковом голосе Делесси, о кротких глазах Агаты, о дивной красоте аравитянки, эти мысли исчезали и сменялись слезами, которые несколько облегчали меня. Но я тут же вспоминал, как они оттолкнули и покинули меня. И во мне снова закипала неистовая ярость. Не имея возможности сокрушить что-либо живое, я обратил ее на неодушевленные предметы. Когда стемнело, я обложил хижину всевозможными горючими материалами. Уничтожив все, что росло в огороде, я стал с нетерпением дожидаться, пока зайдет луна и можно будет начать действовать. Ночью из леса подул сильный ветер и быстро разогнал замешкавшиеся в небе облака. Порывы его все усиливались и крепчали, и вызвали во мне какое-то безумие, прокинувшее все преграды рассудка. Я поджег сухую ветку и заплясал вокруг обреченной хижины, не переставая вглядываться на запад, где луна уже заходила. Наконец, часть ее диска скрылась, и я взмахнул своим факелом. Когда она скрылась целиком, я с громким криком поджег собранную мной солому, вереск и ветки кустарника. Ветер раздул огонь, и скоро вся хижина окуталась пламенем, лизавшим ее губительными языками. Убедившись, что дом уже невозможно спасти, я удалился и скрылся в лесу. Передо мной был открыт весь мир. Куда же направиться? Я решил бежать как можно дальше от мест, где я столько выстрадал. Но для меня, всеми ненавидимого и презираемого, любой край таил в себе ужасы. Наконец, меня осенила мысль о тебе. Из твоих записей я узнал, что ты являешься моим отцом, моим создателем. Кому же мне подобало обратиться, как не к тому, кто дал мне жизнь? В числе предметов, которым Феликс обучал Сафию, не была забыта и география. Из нее я узнал об относительном расположении различных стран на земном шаре. Ты упоминал Женеву как свой родной город. Туда я и решил отправиться. Но как я мог найти туда дорогу? Я знал, что для этого необходимо двигаться в юго-западном направлении, но единственным моим путеводителем было солнце. Я не знал названий городов, через которые мне предстояло пройти, и не надеялся получить сведения ни от одного человеческого существа. Однако я не отчаивался. От тебя одного я ждал помощи, хотя и не питал к тебе ничего, кроме ненависти. Безжалостный, бессердечный создатель. Ты наделил меня чувствами и страстями, а потом бросил, сделав предметом всеобщего презрения и отвращения. Но только от тебя я мог ждать сочувствия и возмещения обид. Я решил искать у тебя справедливости, которую напрасно пытался найти у других существ, именующих себя людьми. Путешествие мое было долгим, и я испытал невыносимые страдания. Стояла поздняя осень, когда я покинул местность, где так долго прожил. Я передвигался только ночью, боясь встретиться с человеческим существом. Природа вокруг меня увидала, солнце уже не излучало тепла, шел дождь и снег, замерзали могучие реки, поверхность земли стала твердой, холодной и голой, я нигде не находил крова. О, земля! Как часто я проклинал свое существование! Все добрые чувства исчезли во мне, и я был полон злобы и горечи. Чем больше я приближался к твоим родным местам, тем сильнее разгоралась в моем сердце мстительная злоба. Падал снег,
Водоемы замерзли, но я не отдыхал. Некоторые случайности время от времени помогали мне, и у меня была карта страны. Но все же я часто далеко отклонялся от своего пути. Мои страдания не давали мне передышки. Не было события, которое не питало бы мою ярость и отчаяние. Но то, что случилось со мной, когда я очутился в пределах Швейцарии, и солнце снова стало излучать тепло, а земля покрываться зеленью, особенно ожесточило меня. Обычно я отдыхал в течение дня и отправлялся в путь только когда ночь надежно скрывала меня от людей. Но однажды утром, убедившись, что мой путь проходит через густой лес, я осмелился продолжить свое путешествие после восхода солнца. Наступивший день, один из первых дней весны, подбодрил даже меня. Так ярко светило солнце и так ароматен был воздух. Я ощутил, что во мне оживают нежные и радостные чувства, которые казались давно умершими. Пораженный новизной этих ощущений, я отдался им и, забыв о своем одиночестве и уродстве, отважился быть счастливым. По моим щекам снова потекли тихие слезы. Я даже благодарно возвел влажные глаза к благословенному солнцу, дарившему меня такой радостью. Я долго кружил по лесным тропинкам, пока не добрался до опушки, где протекала глубокая и быстрая речка, над которой деревья склоняли свои ветви, ожившие с весною. Здесь я остановился, как вдруг услышал голоса, заставившие меня укрыться в тень кипариса. Едва я успел спрятаться, как к моему укрытию подбежала молодая девушка, громко смеясь, словно она играючи от кого-то спасалась. Она побежала дальше по обрывистому берегу, но вдруг поскользнулась и упала в быстрый поток. Я выскочил из своего укрытия. Напрягая все силы в борьбе с течением, я спас ее и вытащил на берег. Она лежала без чувств. Я употребил все, что было в моих силах, чтобы ее оживить. Но тут меня застиг крестьянин, вероятно, тот самый, от которого она в шутку убегала. Увидев меня, он бросился ко мне и, вырвав девушку из моих рук, поспешно направился вглубь леса. Я быстро последовал за ними, едва отдавая себе отчет, зачем я это делаю. Но когда он увидел, что я нагоняю его, он прицелился в меня из ружья и выстрелил. Я упал. А мой обидчик с еще большей поспешностью скрылся в лесу. Вот какую награду я получил за свою доброту! Я спас человеческую жизнь, а за это корчился теперь от ужасной боли. Выстрел разорвал мышцу и раздробил кость. Добрые чувства, которые я испытывал лишь за несколько мгновений до этого, исчезли. Я в бешенстве скрежетал зубами. Обезумев от боли, я дал обет вечной ненависти и мщения всему человечеству. Но страдания, причиненные раны, истощили меня. Пульс мой остановился, и я потерял сознание. В течение нескольких недель я влачил жалкое существование в лесах, пытаясь залечить полученную рану. Пуля попала мне в плечо, и я не знал, застряла ли она там или прошла насквозь. Во всяком случае, у меня не было никакой возможности ее извлечь. Мои страдания усугублялись гнетущим сознанием несправедливости, мыслью о неблагодарности тех, кто их причинил. Я ежедневно клялся в мщении. Смертельном мщении, которое одно могло вознаградить меня за все муки и оскорбления. Через несколько недель рана зажила, и я продолжал свой путь. Яркое солнце и нежные дуновения весны не могли больше облегчить трудности, которые я испытывал. Радость обернулась насмешкой, оскорбивший мою неутешную душу и заставивший меня еще мучительнее почувствовать, что я не создан для счастья. Однако мой трудный путь уже подходил к концу. Через 2 месяца я достиг окрестностей Женевы. Когда я прибыл, уже вечерело, и я решил заночевать в поле, чтобы обдумать, с какими словами обратиться к тебе. Я был подавлен усталостью и голодом, и чувствовал себя слишком несчастным, чтобы наслаждаться свежестью легкого вечернего ветерка или зрелищем солнца, садившегося за громадные вершины Юры.
Я забылся легким сном, который позволил мне отдохнуть от мучительных дум. Но он был вскоре нарушен появлением прелестного ребенка, вбежавшего в мое укрытие со всей резвостью своего возраста. При взгляде на него меня осенила мысль, что это маленькое создание еще не предубеждено против меня и прожило слишком короткую жизнь, чтобы проникнуться отвращением к уродству. Если бы мне удалось схватить его и сделать своим товарищем и другом, я не был бы так одинок на этой населенной земле. Вот почему я поймал мальчика, когда он пробегал мимо меня и привлек к себе. Но он при виде меня закрыл глаза руками и издал пронзительный крик. Я с силой отвел его руки в стороны и сказал: «Мальчик, зачем ты кричишь? Я тебя не обижу, слушай меня!» Он отчаянно забился. «Пусти меня!» — кричал он. «Урод! Мерзкий урод! Ты хочешь меня съесть и разорвать на кусочки! Ты, людоед, пусти меня, а то я скажу папе!» «Мальчик, ты никогда больше не увидишь своего папу! Ты должен пойти со мной!» «Отвратительное чудовище! Пусти меня! Мой папа — судья, его зовут Франкенштейн! Он тебя накажет, ты не смеешь меня держать!» «Франкенштейн! Ты, значит, принадлежишь к стану моего врага, которому я поклялся вечно мстить! Так будь же моей первой жертвой!» Мальчик продолжал бороться и наделять меня эпитетами, вселявшими в меня отчаяние. Я сжал его горло, чтоб он замолчал. И вот он уже лежал мертвым у моих ног. Я глядел на свою жертву, и сердце мое переполнилось ликованием и дьявольским торжеством. Хлопнув в ладоши, я воскликнул: «Я тоже могу сеять горе. Оказывается, мой враг уязвим. Эта смерть приведет его в отчаяние, и множество других несчастий истерзает и раздавит его». Уставившись на ребенка, я увидел на его груди что-то блестящее. Я взял вещицу в руки. Это был портрет прекрасной женщины. Несмотря на бушевавшую во мне злобу, он привлек мой взгляд и смягчил меня. Несколько мгновений я восхищенно всматривался в темные глаза, окаймленные длинными ресницами, и в прелестные уста. Но вскоре гнев снова обуял меня. Я вспомнил, что навсегда лишен радости, какую способны дарить такие женщины. Ведь если б эта женщина, чьим портретом я любовался, увидела меня, выражение божественной доброты сменилось бы у нее испугом и отвращением. Можно ли удивляться, что такие думы приводили меня в ярость? Я удивляюсь лишь одному. Почему в тот момент я дал выход своим чувствам только восклицаниями, а не бросился на людей и не погиб в схватке с ними? Подавленный этими чувствами, я покинул место, где совершил убийство, и в поисках более надежного укрытия вошел в какой-то сарай, думая, что там никого нет. На соломе спала женщина. Она была молода, правда, не так прекрасна, как та, чей портрет я держал в руках, но приятной внешности, цветущая юностью и здоровьем. Вот, — подумал я, — одна из тех, кто дарит нежные улыбки всем, кроме меня. Тогда я склонился над нею и прошептал: «Проснись, прекраснейшая, твой возлюбленный тут, рядом с тобою, и готов отдать жизнь за один твой ласковый взгляд. Любимая, проснись!» Спящая шевельнулась, и дрожь ужаса пронзила меня. А вдруг она в самом деле проснется, увидит меня, проклянет и обличит как убийцу? Так она и поступила бы, если бы глаза ее открылись, и она увидела меня. Эта мысль могла свести с ума. Она разбудила во мне дьявола. Пусть пострадаю не я, а она. Пусть поплатится за убийство, которое я совершил. Ведь я навеки лишен всего, что она могла бы мне дать. Она породила преступление. Пусть она и понесет наказание. Уроки Феликса и кровавые законы людей научили меня творить зло. Я склонился над ней и спрятал портрет в складках ее платья. Она снова шевельнулась, и я убежал. Еще несколько дней я бродил возле места, где произошли эти события, то желая увидеть тебя, то решая навсегда покинуть этот мир страданий. Наконец я поднялся в горы, и теперь брожу здесь, в глуши, с недаемой жгучей страстью, которую могу удовлетворить лишь при твоей помощи. Мы не можем расстаться до тех пор, пока ты не обещаешь согласиться на мое требование. Я одинок и несчастен. Ни один человек не сблизится со мной, но существо такое же безобразное, как я сам, не отвергнет меня. Моя подруга должна быть такой же, как я, и отличаться таким же уродством. Это существо ты должен создать.